«Императрица», — заключил Корф в своей промемории, «никак не хочет приписывать этого королю. Она обвиняет только министра, который для прикрытия своих тайных замыслов употребил во зло имя государя и государства. И потому императрица представляет просвещенному рассуждению, может ли при министерстве этого сенатора соблюдаться и укореняться доброе согласие между Россией и Швецией». Когда промемория прочтена была в Сенате, то французская партия пришла в ужас, зная, что в раздаче копий с нее недостатка не будет. Граф Тессин совершенно растерялся и поспешил объявить, что при таком состоянии дел никогда не примет звание президента канцелярии иностранных сношений. Так как не могли понять, каким путем письма достались в руки Корфу, и опасались, что, пожалуй, у него есть и оригиналы, если не Плюев нашел средства по смерти Бонневаля достать некоторые его бумаги, то и не имели духа отрицать подлинность писем. Шведский посол при петербургском дворе граф Барк действовал не так, как бы хотелось господствующей партии, а потому на его место назначен был Вольфенштерн, который перед отъездом имел совещание с членами тайного комитета. Содержание этих совещаний не осталось тайною для Корфа. Вольфенштерну было поручено, во-первых, стараться о свержении канцлера Бестужева и потом о свержении настоящего правительства. «Не надобно упускать времени для свержения Бестужева, пока еще война идет в Европе, ибо после мира королю прусскому еще крепче будут связаны руки». Ему нужно будет тогда ласкать те дворы, которые теперь, находясь в войне, принуждены его ласкать. У Бестужева много врагов в России, и Вольфенштерн должен с ними сблизиться. Особенно надобно ему получить основательное сведение, кто из дам в наибольшей силе при дворе. Их он должен приводить в движение двумя способами, в которых ошибиться не может, и которые он с успехом употреблял при Дрезденском дворе, а именно, свое красивое лицо и волокитство. Страсть к игре должна ему также помочь. Хотя граф Барк и назвал некоторых мужчин и женщин, которые при случае показывали свое расположение к Франции и, следовательно, к Швеции и Пруссии, и находятся в сильной вражде с Бестужевым, но так как Барк поступал двоедушно, то Вольфенштерн не обязан слепо следовать его указаниям, не подвергнувши их прежде проверке, чем граф Финкенштейн и Дальон не откажут ему помочь. Если он при движениях против Бестужева будет нуждаться в деньгах, то ему стоит только дать знать об этом французскому министру, которого двор не откажется доставить надобную сумму. Пока дело не достигнет зрелости, он должен содержать виды шведского правительства в глубочайшей тайне, особенно не должен он иметь явных сношений с людьми, преданными принцу Ивану, хотя под рукой может обещать им всякую помощь со стороны Швеции. Что касается Корфа, то Вольфенштерну причтено будет в особую услугу, если он добьется его отозвания. Во что бы то ни стало, его должно выжить из Стокгольма. Ему одному надобно приписать то, что колпаки так упорно держатся и не хотят уступить. Настоящий сейм был самый трудный из всех, и по введении в Сенат благонамеренных членов давно уже должен был бы кончиться, если бы колпачная партия не была подкреплена хитростями Корфа при ее вредных видах. Кроме того, самые тайные советы и меры не могут укрыться от Корфа, а каналы, которыми доходят до него сведения, до сих пор открыть нельзя. Вольфенштерн должен стараться, чтобы в случае отозвания Корфа на его место не был назначен граф Михайло Бестужев-Рюмин. Он так знает шведские дела, и так всеми любим в Стокгольме, что при такой перемене нельзя ничего выиграть. Вместе с Корфом должен быть удален и канцелярий юнкер Симолин, подозрительной своим знакомством со всеми людьми, враждебными настоящей системе. Самым видным из этих людей был сенатор Окергельм, и шляпы решились поднять против него обвинение. Так как Окергельм пользовался большим уважением, то вопрос, наряжать ли против него следствие, прошел утвердительно только большинством 3 голосов. Колпаки обратились к Орфу с представлением, что благодаря такому расположению к Окергельму можно еще выиграть дело, что они сложились и собрали несколько денег, но мало, и потому не может ли он дать им 4000 рублей для соблюдения интересов Ее Величества, так тесно связанных с сохранением Окергельма. Корф отвечал, что пошлет за указом в Петербург. План французской партии состоял в том, чтобы, управясь с Окергельмом, в продолжении сейма вытеснить из сената и других сенаторов русской партии, именно Кронштета, Левина, Врангеля и Цедеркрейца. А чтобы сделать приятные лесовете, ввести снова в сенат члена русской партии графа Бонде и даже сделать его президентом канцелярии иностранных дел. Но Корф писал, что Бонде неумен и трусоват. Без подкреплений наставления Окергельма никакой помощи России оказать не может. Граф Тессин со своими сообщниками в сенате стали бы совершенно им управлять. Все благонамеренные усердно молятся, чтобы благоприятным ветром принесло русские галеры к шведским берегам. Тогда французская партия слабеет, благонамеренные приедут из провинции и дела примут другой ход. Так как граф Барк дал знать, что Корф сообщает своему двору самые тайные дела, то положили канцелярскую переписку разделить на внутреннюю и внешнюю, и последнюю поручить только самым надежным секретарям. Корф, донося об этом распоряжении, замечал: «Это мне не помешает иметь верные известия обо всем. Шведские молодые люди так испорчены, что деньгами их ко всему склонить можно. Надобно опасаться одного, что когда те люди, которыми я до сих пор пользовался, в иностранном отделе не останутся, то надобно будет отыскивать новых, и так как их будет меньше, то потребуют и большого вознаграждения. Поэтому, Ваше Величество, не соизволите ли малую сумму, около 1500 рублей, определить?» Корф имел возможность донести своему двору об ответе кронпринца одному вельможе, который говорил, что долгие сеймы всегда бывали вредны для Швеции. «Сделай только, — отвечал принц, — чтоб Окергельм уволился из сената и дал по себе поруку, что впредь никогда в сеймовые дела мешаться не будет. Также пусть русский посол отсюда уедет, и я обещаю, что сейм 8 дней окончится». Но все истинные патриоты такого мнения, что они и принятые ими на нынешнем сейме полезные меры не могут быть обеспечены, пока эти 2 человека будут вместе. Чтобы поддержать Окергельма, Корф велел раздать крестьянам 5000 талеров. Но это не помогло. Большинство оказалось не за Окергельма, и последний, испугавшись, согласился подать в отставку от сенаторской и обер-маршальской должности. В Петербурге граф Барк подал императрице жалобу на Корфа за его вмешательство во внутренние дела Швеции, за представление настоящего министерства злонамеренным и тому подобное. Но жалоба, разумеется, не произвела никакого действия. В русском ответе говорилось, что императрица не без удивления усмотреть принуждена, что некоторая партия, которая была причиной прежних несогласий по своекорыстным своим видам, сильно старается не только доброе соседственное согласие, сколько возможно нарушить, но и свое отечество в новые дальности привесть. Эта партия по своему превратному намерению никакого надежнейшего предмета изыскать не могла, как его величество короля склонить на ее императорское величество посла барона Корфа жалобы приносить повелеть. Ее величество не может не выразить своего удивления, что со шведской стороны хотят сочинять жалобы, которым сами повод подали. По опровержении всех жалоб ответ заключает. Ее императорское величество, по любви его величества короля и справедливости, таким образом обнадеженно пребывает, что его величество без труда сим неосновательство всех на ее посла принесенных жалоб усмотреть, еже его королевскому величеству и то легче будет, понеже он посла при каждом случае особливо отличал и многие знаки своего милостивого удовольствия об нем оказал. Ее императорское величество имеет потому основательную причину чаять, что его величество король во всех сих жалобах весьма никакого участия не принял, но онные только некоторыми персонами, кои охотно приватной своей корысти при посорении дворов ищут, умышленно составлены. Не имея возможности отделаться от Корфа, тем сильнее начали хлопотать о том, чтобы добить членов русской партии, чем наносился самый чувствительный удар Корфу. Тайный комитет решил отказать Окергельму в увольнении из Сената, а призвать его пред особо назначенную депутацию к ответу в взводимых на него обвинениях, равно как и единомысленных с ним сенаторов Кронштетта, Поссе и Врангвля. Те самые люди, которые напугали его и присоветовали подать в отставку, теперь начали его уговаривать, чтобы он для избежания беды подал в тайный комитет мемориал, где бы признал себя виновным и предал себя великодушию тайного комитета. В таком случае он может быть обнадежен, что с честью выйдет из дела и получит увольнение. Но Окергельм показал себя не совсем колпаком и не согласился на это предложение, увидав ясно, что его нарочно уговорили подать в отставку, чтобы накинуть на него подозрения в народе. В русской партии было решено, чтобы Окергельм обратился ко всем четырем чинам, а между тем духовные и крестьянские чины привести к тому, чтобы они его поддерживали. Обратились и к мещанскому чину, но бургомистр Боберг потребовал за услугу 10 000 платов. Какой суммы достать было неоткуда. Тогда сам король взялся ее доставить, занявши за 12%. Тайный комитет настоял, чтобы Окергельм отвечал пред депутацию, после чего в комитете он был оправдан и решено дать ему увольнение из Сената. Но духовные и крестьянские чины потребовали, чтобы Окергельм за его великие заслуги оставлен был в Сенате, за что получили от Корфа обещанный им 7 000 талеров, медную монету. «Таким образом, — писал Корф, — из назначенных вашим величеством для Окергельмова дела 4 000 рублей издержано до 1 800 рублей». А что французская партия не приметила, как дело делалось в духовном и крестьянском чинах? Это видно из смущения ее членов, когда они узнали о решении духовного и крестьянского чинов. Ландмаршал велел тотчас позвать к себе крестьянского старшину, Тальмана, и старался ему внушить об опасных следствиях поступка обоих чинов, прося его изменить дело на будущем полном собрании чинов. Послал и за Окергельмовым секретарем и просил его склонить сенатора, чтобы он настоял на своем увольнении, ибо иначе французская партия к нему вновь придерется и вторично поднимет его дело. Секретарь отвечал, что он не может вмешаться в это дело, да и не видит, как можно взвести на Окергельма новые обвинения, когда он уже оправдан секретным комитетом. Между тем комитет собрался в превеликой ярости. Пальмстерна угрожал Окергельму конечную погибелью. И все вообще нападали на духовный чин, особенно на епископа Альстрина, крича, что он хотел воспалить огонь несогласия во всех четырех частях государства. Старик приведен был в такое волнение грубыми выражениями противников, что больной отвезен был домой. Принято решение начать переговоры с Окергельмом, в которых проведен целый день. Перед домом Окергельма вдруг появилось множество людей. Одна карета отъезжала, другая подъезжала. Сперва налегали на него с угрозами, что если он своего увольнения не примет, то неминуемо придет в гораздо опаснейшее состояние. Так как угрозы оказались недействительные, то употребили сладкие слова, обещая ему со стороны тайного комитета такое вознаграждение, которое заменит всякую пенсию, какую бы он мог получить, и потому в его воле состоит возвратить государству согласие. Окергельм отвечал, что он никак не хочет умножить раздор в государстве. Но тайный комитет передал его дело чинам, и потому он будет ожидать их решения. Он подал в отставку по неволе, и, несмотря на то, против него начали дело, и некоторое время его репутация подвергалась пересудам народным. От пенсии же он отказаться не может. Переговоры еще продолжаются, а между тем я стараюсь поддерживать его смелость и постоянство, и он обещает мне быть твердым. Некоторые из твердейших патриотов думают, что не будет никакого вреда их делу, если Окергельм при настоящих обстоятельствах выйдет из Сената. Его невинность и злонамеренность противников ясны, и на будущем сейме можно легко действовать в его пользу. Маршальский жезл его не минует. И таким образом он больше будет иметь случая показать свои услуги в рыцарском дому, чем в Сенате, где большинство голосов на стороне враждебной. Останется он в Сенате, то все злонамеренные соединятся против него вместо того, чтобы ссориться между собою, что непременно последовало бы, если бы они не имели общего предмета ненависти в нем. Подучили самого короля, чтобы и тот уговорил Окергельма выйти из Сената. Но старик не принял и королевских представлений. Тогда французская партия подкупила придворного проповедника Троилиуса, одного из лучших друзей Окергельма. Троилиус пошел в собрание духовного чина, благодарил его за желание удержать Окергельма в Сенате, но вместе с тем объявил его именем, что он для общего блага и для восстановления согласия между государственными чинами не хочет оставаться сенатором.